Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость. Человек очень интересный, как обычно. У меня интересные гости. Это Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович.
Вы позвольте, я вас очень коротко представлю, да, чтобы те, которые не знают вас, чтобы они теперь поняли, о чем мы и с кем мы будем разговаривать. Вы не против, да? Он врач-гериатр, невролог, даже спортивный врач, нейрофизиолог, возглавляет секцию геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей Владимира Ильича Ульянова-Ленина. В свое время он окончил лечебный факультет первого Московского медицинского института МАЛГМИ имени Сеченова, затем целевую очную аспирантуру НИИ мозга Академии медицинских наук Российской Федерации. Дальше он работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии, это в ЦСКА, геронтологом поликлиники Академии наук Российской Федерации, доцентом кафедры совершенствования врачей РУДН, это курс геронтологии и гериатрии, а в настоящее время, так ли оно или нет, он подтвердит, он директор некоммерческой организации научно-медицинский геронтологический центр. Так оно и есть, да?
Совершенно верно.
И более 30 лет занимается геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека. Первый применил методы клинической диагностики старости. Вот то, что о вас известно официально. Давайте начнем разговор, потому что разговор будет такой очень интересный, потому что у нас очень много слушателей в том возрасте, когда они стареют, и люди боятся старости. Я не буду сейчас упоминать там одного очень известного ныне покойного актера, который вот был моим близким другом, он был очень известный человек, он совсем недавно ушел из жизни, который очень боялся постареть. Очень боялся постареть. Он занимался и спортом, он был такой внешне очень представительный. Но старость его настигла. И когда он настигла старость, он был очень опечален тем, что он потерял много времени на то, что пытался сохранить молодость. Так он мне сказал перед самым своим уходом. Вот на прошлой неделе я видел ваше интервью, которое называлось «Чтобы жить дольше нужны деньги». Объясните, что это значит?
Ну, долголетие – это эксклюзивный такой продукт, самый, наверное, персонифицированный. Мы не знаем причины долголетия, мы не знаем причины, но уже надо сказать о том, что люди, которые имеют больший доход, они живут дольше, это уже известно. И как раз вот то, что в России старость, она такая бедная, такая нищая, такая обездоленная, вот, как раз и коррелирует хорошо с тем, что россияне долго не живут. Да? Ведь россияне – одна из самых из развитых стран, одни из самых недолгоживущих. Ожидаемая продолжительность жизни, такой показатель есть, расчетный показатель, он как бы средний, ни о чем, но тем не менее он всегда показывает сравнение, что же происходит на карте планеты. Так вот у нас он до ковида, до прихода ковида был на лето 2019 года был 73,5 года. Это означает, что любой человек, родившийся в этом году, в 2019 году, должен был прожить вот столько лет. Но это же очень мало, это же катастрофически мало. И в этой ситуации, несомненно, что вопрос не в деньгах, не в наличии там, счета в Сбербанке, да? А вопрос в том, что если у человека есть деньги, он может себе позволить отдых, стоматологию, он может позволить себе потратить деньги на свое здоровье, пойти в спортзал, да? Вот если этого нету, то...
Съездить на отдых,
да,
например, за границу.
Совершенно верно, да. Это тоже качество жизни. То есть вопрос идет о качестве жизни. Вот это качество жизни позволяет получать определенную радость. Радость приводит к тому, что человек хочет дольше жить. Вот я считаю, россияне, они в целом, если взять популяцию в целом, они не хотят дольше жить. Ну, посмотрите, что происходит, да, вот повышение пенсионного возраста, вот такое печальное событие. То есть мужчина, ведь у нас же мужчины живут намного меньше женщин. 72 или 73 это было для обоих полов, а мужчина 68 лет. Вот опять тот же показатель, ожидаем прожить жизни в России. То есть получается 65 лет пенсия, а 68 лет это вот тот показатель, который вот является итоговым. Это же это катастрофа. Это катастрофа для современного мира. То есть мы не просто стареющая нация, но еще мы маложивущая нация. При этом, если сравнить нас с соседними популяциями, я имею в виду по Западной Европе, там поляки, венгры, то есть мы в одном и том же возрасте более морбидны. То есть у нас у среднего человека больше заболеваний на душу населения, чем у этих наших соседей в Европе. Причем мы генетически от них не сильно отличаемся. То есть мы живем в определенной среде, мы заложники этой среды, я называю это, мы как изюм в тесте, мы что-то можем сделать, но немного, да. Вот, это приводит к тому, что вот россияне болезненные, более болезненные, более, они имеют больше, у них более ранним начинается в возрасте гериатрические синдромы появляются, имеют зависимость, значит, зависимость от помощи, значит, всякие функциональные дефициты, чем вот у наших соседей. И среда играет большую роль, очень большую роль в той, в которой мы живем. Это очень важно. То есть вот, вот тот комплекс факторов, который приводит к тому, что мы мало живем, его сложно выделить. Но вот в одной из моих книг я привожу подряд вот свое мнение на эту тему, то, что я сегодня вижу. Почему это происходит? И основной, конечно, фактор – это, несомненно, это никакие не гены, это именно это социум, это наша среда, в которой мы вот здесь и сейчас.
А какую правку внесла вот эта вот драматургия, связанная с ковидом?
Вот, это очень интересный вопрос. У меня как раз есть книга на эту тему, да, «От испанки до ковида». И если я рассматриваю не как вирусолог, не как иммунолог, я врач-гериатр, геронтолог, я рассматриваю с точки зрения стареющего организма, стареющего. То есть ковид попал в эти... Мы не знаем, что такое старение на сегодня, кто бы вам ни говорил, что это, но он попал именно в эти механизмы. Почему в России такая колоссальная, избыточная смертность? Потому что...
Она, по-моему, даже на первом месте в мире уже.
Вполне возможно. На самом деле, я считаю, ее сложно выделять. Надо смотреть по общей смертности. Но по общей смертности сложно выделять, потому что мы вошли в стадию депопуляции. То есть у нас происходит падение населения по многим причинам. Низкая рождаемость, население стареет. И, соответственно, вот этот миллион, который в этом году уже потерян, население, он как бы является результирующим многих факторов. Но в том числе, что ковид, да, он заметил, что... Население планеты стало старым населением, и он бьет именно в эти механизмы. Почему среди этих пациентов, которые страдали наиболее сильно с начала 2000 года, да, почему там диабет второго типа, гипертоническая болезнь, онкология? Потому что эти заболевания связаны непосредственно с механизмами старения, и вирус это нащупал. Вот отличие, почему я написал от испанки до ковида. То есть, когда пришла испанка, значит, в 2018 году, это произошло, пандемия началась в октябре в Москве 2018 года. Вот, а тогда был мир очень молодой. Это был мир людей, которые были в шинелях, с винтовками. Да, это были, соответственно, люди, которые двигались домой. А на сегодня как выглядит мир? На сегодня мир старый, он намного старше. И эти люди, которые едут с чемоданчиками, вот этими маленькими туристы, да, по всему миру они вот так вот. То есть они едут из дома, им интересно жить, они много перемещаются. Вот какое отличие вот такое системное испанки от ковида. То есть мир стал стар, и вирусы, мы живем на планете вирусов. То есть в одной капле морской воды 10 в девятой степени вирусов, 10 в девятой в каждой капле. То есть на нас живут вирусы, вокруг нас живут вирусы, бактерии на нас живут, они постоянно мутируют. Что значит мутируют? Они постоянно подбирают ключик к нашему организму, ну и ко всем организмам. И, соответственно, они нашли первое слабое место. Слабое место – то, что мир стар. И он стар системно, старая экономика. Да, смотрите, как все остановилось, сразу пароходы встали, значит, теплоходы встали, банковские карточки стали меньше. Мир был не готов. Это первая особенность. И вторая особенность – то, что мир будет продолжать стареть, он будет колоссально, то есть процесс набирает ход. Он будет еще более старым. То есть количество вот людей на сегодня старше 65 лет, их там около 700 миллионов. А через 28 лет, 2050, мой будет 2 миллиарда. Видите, насколько он будет более старым. То есть, получается, следующий вирус, а он будет вирус обязательно, он придет в еще более старый мир. То есть, понимаете, какая будет реакция этого старого мира, еще более дряхлого, если мы на сегодня не начнем изучать вот механизмы старения более активно и более вот... То есть, надо делать человека более, более долгоживущим и более долгоживущим именно в здоровье. Именно здоровье важное, потому что вы понимаете, что если нет качества жизни, люди, если это деменция, если это, значит, если это пролежни, если это зависимость, если человек не может встать...
Это все... нищета?
Да, это нищета. То,
соответственно... Это низкие зарплаты, это конечно. Когда вынужден ходить на работу пожилой человек.
До последней минуты.
До последней минуты. Это практически нереализуемые пенсии, потому что хватает их на 1-2 недели максимум.
Конечно.
А надо еще и за лекарства заплатить, надо еще и за квартиру заплатить. И мысли у него... Все горше и горше. И вирус это чувствует. Вы это хотите сказать? Вирус совершенно... интеллектуален?
Да. Вирус – это информация. То есть, куски ДНК или куски РНК, которые несут вирус, это же информация. Но у него еще есть дополнительная составляющая. Смотрите, что произошло. Ведь мы первыми столкнулись не с вирусом, да? Мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с информацией о вирусе. То есть, надо еще, получается, учитывать, что пандемия – это не только вирус, это не только ответ организма, это ответ всего социума, и это социальные сети, которые принесли вот эту негативную волну гораздо быстрее, чем появился вирус. Ведь мы понимаем, что много было потерь из-за того, что не работало нормально здравоохранение. Оно не работало почему ненормально в нашей стране, я считаю? Потому что оно в стадии реформирования. Оно в стадии реформирования хронического. Причем оно происходит уже 30 лет. Она недофинансирована, да, она во многом, вот закрытие инфекционных коек, которое происходило предыдущие годы, да, оно вот сказалось, то, что вот система была не готова. Остальные, значит, если была, значит, медицина была перенаправлена на борьбу с ковидом, остальные услуги не оказывались в полном объеме, поэтому очень много, как я предполагал в самом начале, о том, что будет больше смертей не от ковида, а от текущий, мы же находимся в состоянии пандемии не только ковида, а в состоянии пандемии возрастзависимой патологии. То есть мы понимаем, что в большинстве развитых стран, в том числе и в нашей стране, большая часть людей умирает не от внешних причин, не от травм, там, не, хотя у нас довольно высокая автомобильная, там, дорожная смертность. Тем не менее, большая часть умирает именно от возрастзависимых заболеваний. То есть мы понимаем, что на сегодня в стране где-то ориентировочно 1 900 000, 1 800 000 каждый год умирает и без ковида, да? Каждый год. И из них половина только сердечно-сосудистые заболевания. Половина.
Там еще онкология, там еще диабет.
Совершенно верно, да. То есть диабетики, они же не умирают от диабета. Они умирают, диабет второго типа приводит к чему? Он вызывает сердечно-сосудистые заболевания. И как раз вот умирают больные с диабетом.
Неврологию.
И да, и, соответственно, да, инсульты, инфаркты, это вот. И как раз вот интересно, что, что такое ковид? Ну, заболевание коронавирусное, да, это поражение сосудов. Сосудов. Это васкулит, эндотелиит даже точнее, то есть воспаление эндотелия. А что такое человек? Это 86 тысяч километров сосудов. То есть каждой клеточке подходит маленький капиллярчик. И расстояние вот ориентировочно такое. То есть мы не просто клетки и не сумма клеток. Мы огромное количество комбинаций вот этих вот клеток, которые...
Цивилизация клеток, да.
Да, да, да. И, соответственно, к этой цивилизации, к каждой клеточке подходит сосудик, маленький такой, да. Фактически по этому сосудику такие клетки безъядерные, как эритроциты, несут кислород. Кислород. И вот эта вот проблема, что у старых людей, это они находятся в состоянии, и людей с возрастзависимым заболеванием, они находятся в состоянии хронической гипоксии, такой вот возрастзависимой, привело к тому, что вирус это заметил и начал бить в эту точку. Как раз вот кого проблема с углеводным обменом, да, соответственно, вот эти вот пациенты, как раз и гипертоническая болезнь, как раз вот они больше всего и страдали. И вот как раз интересно, что разносит вирус, это же молодежь разносит, да, им как раз не грозит. Вот интересная такая дихотомия, что разносчики являются одни, а страдают другие. И есть еще такая интересная категория, как спортсмены. На сегодня вот у меня очень много знакомых, в том числе и там, пациентам, я их назову, да, которые в возрасте 60+, ведут очень здоровый образ жизни. Они очень спортивные. Они бегают триатлоны, марафоны, они занимают тренера там, профессионального по плаванию, берут велосипеды, грузят их, едут там на сборы в Италию, в Испанию. Вот. Они настолько тренированы у них вот с этим вот потреблением кислорода. То есть мы живем в кислородной среде. И они тоже не страдали. Они тоже говорят, а почему мы должны страдать? Вот из-за людей, которые вот остальные не хотят прививаться, там, не хотят, значит, снижать вес и так далее. Вот особенность вот этой партитуры или вот этой партии сложно разыгранной, которую разыграл вирус, я его называю посланник эволюции, да, он же ведь с самого начала было понятно, что он популяции людей не грозит. Все страхи изначально были на расчетах вот этого мышления, моделирования. То есть это было смоделировано. То есть строили математические модели, но вносили исходные данные такие, которые позволяли делать самые страшные выводы. Почему? Потому что негативная информация лучше кликабельна, она лучше передается, вызывает больше уважения и так далее, и так далее. То есть в целом партия очень сложная. Она не такая простая, как казалось в самом начале. То есть, самая большая проблема, что мир стал старым. И когда пришел испанец, я его называю вирус испанки испанцем, да, хотя он, конечно, не испанский вирус.
Вирус он там был впервые обнаружен. Отсюда и получилось испанка.
Даже сложно сказать, скорее всего, он обнаружен в военных лагерях. В военных лагерях в Соединенных Штатах Америки. Тогда они назывались Североамериканские Соединенные Штаты. Да? Вот. И я думаю, произошло что? Маленькая особенность, которую мало кто знает. Когда мы сегодня говорим об испанке, мы говорим о вирусе. Но тогда врачи всего мира, вирус гриппа был открыт в 1933 году. То есть, получается, через 15 лет. Тогда считали, что это гемолитическая палочка, бактерия. Понимаете, да? Вот интересная такая ситуация. И особенность, все вирусы, то есть грипп был каждый год на планете, каждый год. И он через Россию всегда ходил с востока на запад. Испанка пошла, у нее была маленькая особенность, она пошла с юга, запада на северо-восток. Это не мои доводы, это, значит, прямая речь. Я очень люблю документы, архивы я люблю. Это архивные документы российских врачей. Причем великих врачей. Там фамилии такие, что вот на сегодня это люди, которые создавали советскую медицину. Вот. И мое мнение такое. То есть вирус также... То есть он обычно очаг в Китае был, потом проходил через Среднюю Азию и проходил через Россию. Поэтому часто его называли русским гриппом в Европе. Как раз вот и пандемии 1889-1892 года, она называлась русским гриппом. И врачи говорили, что отличия русского гриппа от испанского никакого нету. То есть клиническая картина ориентировочно одна и та же. Вот. Вот. А динамика почему другая? А потому что просто произошло следующее. Между этими двумя пандемиями, русской и испанской болезни, произошло следующее. Мир стал транспортно другой. Скорее всего, китайские рабочие, которых Америка набирала на строительство железных дорог, завезли в Америку, в Калифорнию, например, да, и потом пошли через лагеря, она пошла на, значит, на восточное побережье, потом пошла, как раз вот пришла в Испанию и, соответственно, отсюда назвали.
Просто она пришла в Европу вместе с ее носителями.
Да, с носителем, но изначальный источник, скорее всего, там же, вот в Китай, скорее всего, там птица.
Ну, и в Испании ее как бы обнаружили, и отсюда и пошло испанка.
Да, отсюда и пошло. И вообще в традиции прошлого было очень принято называть, значит, болезни по, там, польская болезнь, вот, да, там, немецкая болезнь, французская болезнь, там, египетская болезнь.
Да, по месту ее признания, скажем
да,
так.
Да, да, да. Вот, например, вот сифилис у нас всегда называли, никогда не называли русской болезнью, всегда называли французской, польской, иногда кантонской, понимаете, да? То есть вот всегда вот как-то это не наше. Менталитет народа, нации не хочет признавать, что это вот проблема такая.
Ну, давайте вернемся к понятию старости. Вот когда люди начинают стареть, вот если избежать принятой реплики, что якобы с момента рождения, с этим трудно поспорить, то все же в действительности, когда и каковы первые и последующие признаки, кроме отражения этого процесса, ну, просто на внешности человека, это уже очень индивидуально.
Но тема такая очень сложная, знаете, на там, пару десятков часов.
Ну, не надо, у нас да. Очень мало времени. Давайте мы ее упростим до нескольких минут.
Смотрите, значит, человек начинает стареть, когда он заметил. заметил свою старость. Это важно. Значит, можно обсуждать с рождения или с пубертата, или с момента формирования механизмов сна. Это происходит тоже приблизительно в этом возрасте. Или можно сказать...
Например, а в каком возрасте?
Ориентировочно около 15 лет.
Около 15 лет?
Да. Значит, смотрите, поскольку я изучаю старение очень давно, около 35 лет, значит, 30 лет назад говорили, старение начинается около 18-19 лет. Потом стали говорить 15 лет. Потом 11. Потом 9. То есть все время снижается ниже возраст. То есть мы уходим глубже, 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 получается больше и больше данных. И, конечно, приходим к той точке, что старение начинается с развития. Это онтогенетический процесс. Есть такое понятие онтогенез. Это индивидуальное развитие, зачатие рождения, кончая смертью. Вот, поэтому старение – это онтогенетический процесс. И старость, которая раньше была очень мало, то есть до старости доживало там немного населения в целом, поскольку было колоссальное давление инфекционных болезней. Вот. Но сейчас старость везде. Вот как только человек заметил, что у него хуже память, у него снижается сила скелетной мускулатуры. Вот. Значит, соответственно, это можно признать начало.
Скажем, половые функции?
Но половые функции, здесь, понимаете, какая интересная вещь, что они очень зависят от заболеваний.
И чаще все-таки это касается мужчины, потому что они были рельефно выражены в его жизни.
Совершенно верно, да. И, соответственно, вот мужчины, во-первых, мужчины разной конституции, в том числе и половой. Разные конституции, это очень важно, мы все разные. Для одного достаточно половой акт, раз в месяц, да, а другому нужно каждый день. Вот, это реалии, и многие люди, вот на сегодня, поскольку... На сегодня очень много людей в возрасте и в очень хорошем качестве. В очень хорошем качестве. Поэтому у них не только качество физическое, там, внешний вид. Внешне они моложе выглядят. Это реально, это не мое мнение. Это мнение Всемирной организации здравоохранения. Есть специальный доклад 2016 года, где отмечается, что таких людей стало очень много. Но это касается и половой функции, это касается и интеллекта, и всех когнитивных функций.
Валерий Михайлович, вот погашение вот этой вот половой функции, половой состоятельности происходит и вследствие постарения, общего постарения организма, которые требуют и там заболеваний очень серьезных, которые требуют применения большого количества фармацевтики обращается больной, у него нет никакого выбора, там тот же диабет, там, не знаю, тоже сердечные заболевания, он получает лекарства, которые понижают вот эти вот способности, вот эту функцию, она приводит почти к нулю. Можно ли на фоне этого, делать какие-то исследования вообще? Это очень широко.
Да, это очень широко. И, значит, в этой ситуации я могу сказать, что старость для нас пока неизведанная такая тема, мы только к ней подходим ее изучать. То есть на это надо выделять средства, на это нужно обращать внимание, потому что старение и старость меняют все пространство кругом, не только информационное, оно поменяет даже города, транспорт. Понимаете, да? Вот это же все, это надо изучать. А мы на сегодня не знаем ничего. Вы правильно сказали, что многие люди растеряны, они или испуганы. Я называю это растерянностью. Значит, когда они сталкиваются с признаками своей старости. Они не знают, что делать. И ко мне вот часто обращаются, и довольно молодые люди. Они говорят, мы устали бороться со своей старостью. Это люди 50-летние. А что же тогда говорить о 75, 85-летних, 90-летних и так далее? У нас огромное количество людей старше 90 лет, у нас 700 тысяч человек в стране, представляете, да? И большая часть из них в плохом качестве.
Вы знаете, мы сейчас заканчиваем вот эту часть разговора. Вот незаметно проходит время.
Да.
И осталось там минуты полторы-две, наверное. Я так понял, что постарение начинается, теперь уже, говорят, с 15 там, средних лет, да? А кого постигает старость раньше, мужчин или женщин? Мальчиков или девочек? На чем это сказывается? Буквально вот полторы минуты у вас.
Значит, конечно, мужская популяция во всем мире, и не только в России, живет меньше. Что такое старение? Это снижение жизнеспособности с возрастом. То есть это не механизм старения, это его проявление. Но вот поскольку мужчины живут меньше... Даже в развитых странах, у нас вот разница в 10 лет, это колоссальная разница, почти 17%, в других странах там 6-7%, то есть можно сказать, что мужчины стареют быстрее, это их, значит, особенность.
Уже вот заметно лет 35-40, да, когда он уже, это видно, да?
И уровень андрогенов начинается снижаться именно с 30 лет постепенно, каждый год снижается сила сжатия кисти на полкилограмма, такая статистика. Вот, поэтому это можно тренировать, можно стараться, но, тем не менее, все равно вот процесс настолько сложный.
То есть мужчины?
Мужчины.
Как всегда, берут верх.
Да.
Вы знаете, в животном мире так происходит. Выпадают зубы у животного, он больше природе не нужен, и он умирает. Человек, ну, учился заменять протезами все это, и продолжает жить. А моим гостем сегодня стал врач-гериатр, невролог Валерий Михайлович Новоселов. Мы сейчас закончим наш разговор, вот эти первые полчаса, вас ожидают новости, а потом мы вернемся к этой очень-очень острой теме.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы вновь в студии. Мой гость – врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Мы говорим о старости, о том, как она нас постигает. Но мы еще есть другие темы, к которым мы непременно подойдем. Вот говорят, что утрата юмора – это первый признак деменции. Кстати сказать, это вы сказали.
Совершенно верно.
Это
да.
Я вот в да, вашей, это, да, да, это. Вашей, это даже не статья, это великолепное интервью сделано было с вами вот буквально на днях. Впрочем, я вот видел молодых людей, напрочь лишенных остроумия, просто тупых, как, извините, как табуретки. И я тоже тогда был молод, да. Но, может быть, этот признак раннего постарения, так сказать, начиная с колыбели, вот мы говорили о том, чуть не с 15 лет человек начинает стареть. Как это связано с этим?
Смотрите, какая, значит, интеллект, даже определение интеллекта на сегодня точно сложно выделить, но тем не менее мы понимаем, что юмор – это сложная такая голограмма, которая настроена на каждом интеллекте. У нас юмор свой, да, у британцев свой, наверное, в Африке там...
Можно я небольшую поправку сделать?
Да.
Юмор – это мы так называем, хумор, это английское слово, хумор, юмор, а мы говорим... Остроумие.
Остроумие,
то есть острый ум.
Да, да, да. Вот, и бывают люди без юмора, да, действительно, но если у человека был юмор и неожиданно, он уплощается, он становится грубым, он становится не к месту. Это вот о том, что вы сказали, это действительно признак нарушения интеллекта, то есть пошли высыпаться когнитивные функции. Это такой тонкий... Есть еще более тонкие настройки, это сложная тематика, это связано с болезнью Альцгеймера. Это такая тема, такая печальная, это отдельная. Вот, и действительно, да, вот юмор у них, конечно... Ну, какой у них юмор? У них уже интеллект рассыпан.
Знаете, вот всякую деменцию сводят к болезни Альцгеймера, которую вы упомянули. Очень часто это слышу, что, наверное, неверно. В принципе, есть еще и разные формы деменции. Но все ли явления постарения мозга похожи? И еще одно время появилась гипотеза о том, что деменция может быть в каких-то случаях результатом чуть ли не заражения особым агрессивным вирусом. Мы уже о вирусах с вами говорили, правда, применительно к ковиду. Или иным опасным микроорганизмом, который ведет к необратимым процессам в мозгу человека. Якобы даже возможно заражение человека, например, тех, кто ухаживает за таким больным, или больными, или просто находится с ним в очень длительном, там, близком контакте. Так ли это? Или, если тот, кто это докажет, может претендовать на Нобелевскую премию?
Смотрите, гипотез, а значит, причина болезни Альцгеймера и вообще синдрома деменции очень-очень много, очень много. Конечно, основной костяк в синдроме деменции, вот часто, кстати, пациент спрашивает, какая разница между деменцией и болезнью Альцгеймера, в чем тут разница? Вот, ну, болезнь Альцгеймера – это определенное заболевание, она не полностью закрывает весь синдром деменции, могут быть сосудистые нарушения, болезнь паркинсонизма приводит часто к таким заболеваниям. Ну, алкоголизм, травматические поражения мозга, огромное количество. Вот, болезнь Пика и так далее. Это список большой. Значит, до конца на сегодня неизвестно. Да, и поскольку причины были разные интерес к болезни возник где-то приблизительно 30 лет назад. Активный такой интерес, значит, наверное, произошел такой скачок, когда Рейган заявил о том, что у него вот возникает болезнь Альцгеймера, он уходит. Вот сразу пошло финансирование вот этой сферы в Америке. Вот, и гипотез было действительно много. Вот одно из гипотез, что вирус герпеса, да, он, попадая в организм человека в течение жизни, он молчит, да, в мозге человека, а в конце жизни он приводит вот к таким вот плачевным последствиям. Но точно на сегодня никто не знает. Существуют основные две версии, значит, две теории. Теория амилоидного каскада и митохондриального каскада. Вот так можно выделить. Первое – это то, что возникает вот амилоид, определенный белок, который приводит к тому, что начинает нейроны выпадать так активно.
Но это генетическое свойство, наверное,
да? Там существует...
Но не вирус, не заражение со стороны.
Нет. Ну, то нет, теорий настолько много, и прионы, и шапироны, и, значит, и генетический компонент болезни Альцгеймера есть, несомненно, да, есть, я недавно книгу написал, Альцгеймер так и называется, жестко, вот, там перечислены все основные гены, которые приводят к так, мутации в которых приводят к тому, что вот возникает болезнь Альцгеймера, бывает форма очень ранняя, около 50 лет, когда люди, вот, она такая злокачественная, текущее заболевание. Бывает синильная форма такая, которая возникает после 65, 70, 75, чем выше, тем больше риска возникновения. Там вот меньше генетического компонента. Вот, поэтому на сегодня точно, значит, причины болезни Альцгеймера никто не знает. У ВОЗ, значит, позиция о том, что это ненормальное старение, это, значит, процесс болезни. У меня позиция следующая. Значит, это болезнь встроена в механизмы старения, в сами механизмы старения. И вот эти заболевания, которые возрастзависимые, значит, с ними какая особенность? С ними очень тяжело разбираться, потому что мы не знаем, что такое механизм старения. И наиболее сложный, вот именно, вот мы уже в диабете второго типа много что понимаем. В онкологии понимаем. И, а чем глубже встроено, тем меньше мы понимаем. Вот болезнь Альцгеймера одна из таких. То есть это непосредственно заболевание встроено вот в конфигурацию, вот в эту голограмму, я называю, да, сложно построенную, значит, вот именно механизм старения человека, нашего вида. Это очень важно. Здесь с амилоидом, который я сказал, такая интересная ситуация. Бывает, что на вскрытии амилоид есть, его много, а деменции нету. А бывает наоборот, на секции вскрывают амилоида мало, а деменция есть. Их исследований за последние 30 лет проводилось огромное количество. Вот, например, в конце 80-х, по-моему, вскрыли мозг умерших монашек, которые при жизни не были дементами, это порядка 200 человек. У них был амилоид, но деменции у них не было. Поэтому видите, какая сложная такая игра. Амилоид есть, да, а деменции нету. Бывает, амилоид есть и деменции есть. Притом амилоид там очень разного качества и очень разный по структуре. Это надо тоже учитывать. То есть мы на сегодня вот пока механизм этого серьезного недуга мы не знаем. Но поскольку таких пациентов в России уже 1,5 миллиона, то есть взять по отношению к России, к населению, это каждый сотый человек в России с болезнью Альцгеймера, значит, а с деменцией, которая включает остальные, вот как бы причина заболевания, более 2 миллионов. А теперь добавим, сколько людей ухаживают, у кого прекратилась жизнь только потому, что они все должны ухаживать. У нас же система ухода не развита, государство мало здесь помогает. Соответственно, прекращается жизнь вот, людей, они просто, вот, человек просто начинает посвящать всю жизнь своему уходу, потому что, ну, без ухода эти люди умирают просто, или бывает социально опасно, они теряются, они могут пролить соседей там на 10 этажей, они оставить газ могут. Вот, это заболевание очень серьезное.
Знаете, мне как-то много лет назад, я был в командировке в Страсбурге, работал на телевидении, и мы с моим коллегой зашли пообедать в маленький и очень уютный ресторанчик там на берегу канала. И в этот момент, в этот ресторан, зашла группа стариков, немцев. Их было, это были просто древние старики, женщины, и дамы, и джентльмены. Их было, ну, наверное, человек 30, не меньше, может быть, и больше. Они шли с палочками, они были великолепно одеты. У них были какие-то просветленные глаза, и у них было какое-то очень... Многие из них просто, ну, знаете, вот от них исходило понятие здоровья. Там было не менее, чем за 85 лет и выше, там 90. И молодые люди, которые сидели в зале, в том числе и мы, просто приподнялись и стали им аплодировать. Они их просто здесь кормили вот в этом месте. И я не могу себе представить такое у нас. Я это почему припомню, потому что вы сказали, что у нас очень мало платят, не дают денег государству для того, чтобы вот выручать людей в этом возрасте. А ведь это определенно люди приехали, ну, по каким-то путевкам, может быть, они в каких-то их богадельнях жили. Богадельни. Богом сделаны.
Да, это очень хорошее слово и очень знакомое русскому человеку. Да, вот именно сострадание должно быть, сострадание со стороны государства, потому что на эти деньги, конечно, качество жизни не может быть. Я тоже, вот, поскольку я очень много путешествовал в своей жизни по миру, вы же знаете, существуют круизы по Карибам. Вот я был на Гавайях, например, пришел огромный вот этот лайнер, и 3000 человек, там, средний возраст, 80, 85, там, 90, сошли там вот на Оахе. Было интересно, они все действительно в более хорошем качестве, чем наши пенсионеры. Конечно, наши пенсионеры здесь страдальцы, да. Вот, конечно, государство должно быть более милостивым к тем людям, которые создавали это государство. Это очень важно.
Вы знаете, вы затрагиваете серьезную очень тему. То есть я ее затронул, но вы ее поддерживаете, эту тему, потому что ведь пенсионеры – это еще и избиратели, это электорат. И когда избиратели избирают и предпочитают не менять власть вообще, потому что эта власть хотя бы дает им хоть какую-то пенсию, хоть утверждает их льготы, действительно утверждает льготы и поддерживает их, и налоги, так сказать, они не платят какие-то и прочее. Это лучше, чем те, которые, как они считают, придут и отменят все, и они их просто не смогут пережить. Эту новую власть, эту новую оппозицию, так называемую. И государство, в принципе, должно заботиться о этой части электората или же понимать, что молодые стареют, становятся стариками, и чего заботиться о них, это будет все по тем же причинам, они будут оставаться на своем. Как вы можете прокомментировать вот это?
Ну, сложно сказать, что в голове у нашего государства, понимаете, да, что у них в голове, и хотелось бы, конечно, больше социальной такой ответственности перед вот людьми в возрасте, как я их называю, ну, там, 65+. Сегодня возраст пенсионный 65. Я вот сам уже перешел на седьмой десяток, да, вот, но моя пенсия будет не в мои 60 там, лет, она будет позже, да. Вот, но жалко, понимаете, вот здесь проблема какая, что многие люди, они, может быть, и сами работали, кто хочет. Но в данном случае они вынуждены работать насильно до последнего, да? Ведь есть люди, которые в очень плохом, много в хорошем качестве, но есть люди в безобразном качестве. Вот они, и самое главное, что, может быть, им инвалидности не дадут. Но они уже развалились. Но организм уже вот зависим.
Но государство, ну, правительственные структуры, чиновничьи структуры, заинтересованы ли они в том, чтобы поддерживать жизнь в этих людях и чтобы поддерживать в них некое ощущение нужности? Потому что, ну, вот не может он жить на свою пенсию, не в состоянии, но она хотя бы есть. Или же рассуждает так, вот эти уйдут из жизни без помощи и беспомощные, а придут другие на их место, и они точно так же изберут все то же самое и будут настаивать на тех же самых отношениях в стране, ну, потому что это хотя бы дает им, ну, какую-то долю жизни. А если произойдут какие-то изменения, что останется тогда?
Ну, знаете, это сложные такие вопросы. Дело в том, что та конструкция, которая выстроена, государственный капитализм, я ее не понимаю. Или государство, или капитализм, или частное. Вот то, что существует, да, которое позволяет, значит, покупать яхты, там, очередную яхту, там, в два футбольных поля, да, и на фоне этого горят у нас, значит, дома престарелых. Каждый год по несколько домов, с людьми причем, да?
С жертвами,
да. Это просто вот какой-то сюр. Просто сюр. То есть, с одной стороны, вот есть успешные ваучерные приватизаторы, да, которые что-то ухватили государственной собственности и встроились в эту систему, да. С другой стороны, сама система, она вот как-то, ну, должна подправиться. И просто это невозможно, иначе мы не будем дольше жить. У нашего президента есть, значит, большое желание, чтобы страна, мечта, может быть, что она вошла в страну 80+. 80+, это плюсом, я называю, живут.
Да-да, понятно, проживание, да.
Да, это недостижимо, но хотелось бы мечту, чтобы люди жили вот дольше, но дольше без качества не будет. А качество не будет без, понимаете, да, без дохода. Нужен доход. А если у человека нет дохода, или за этот доход он должен продолжать работать на полную ставку, да? Я обычно вот говорю людям, особенно интеллектуальным, работайте как можно дольше, чем как можете, но только не на полную ставку. Уменьшайте постепенно с возрастом, например, активность свою там, сначала 0,75, потом 0,5, 0,25. То есть полезно. У меня много пациентов, которые работали там, до 80-85. Они в лучшем качестве. Да? Может быть, это связано с доходом или потому, что их здоровьем позволяло работать лучше. Но тем не менее, факт есть факт. То есть люди, которые могут себе позволить отдых, лучше питание. Я вот часто смотрю в магазинах вот всяких Пятерочка, Ашана, как вот старики просто рассматривают вот эту лупу, цену, вот, чтобы не взять им на 2 копейки дороже. Это же как, где такое, вот увидишь в Европе, я, например, сколько путешествовал, такого вот не видел нигде. Чтобы за каждую копейку человек ходил, высматривал, да, по всем там вот, и брал самое-самое дешевое.
Он рад, что у него хотя бы это есть.
Да.
Понимаете? Вот об этом я говорю, вот такая электоральная эксплуатация, вот я об этом говорю. Ну, хорошо, я знаю, что вы автор очень серьезных работ, связанных с последними годами жизни Владимира Ильича Ульянова Ленина. И вы исследовали причины его смерти. У нас есть еще немного времени в эфире, я скажу, там где-то минут 8, может быть, там 10. Вот не могли бы вы мне и нашим слушателям рассказать о том, от чего все-таки ушел из жизни Владимир Ильич Ульянов Ленин?
Ну, я не исследовал последние годы жизни, и самого Ульянова я не знаю, да, я исследовал только медицинские документы. В данном случае мне...
Я, конечно, это имею в виду.
Да, да. Значит, мне руководство архива Андрей Константинович Сорокин, архив РГАСПИ, выдал дневник врачей, это неизвестный врачебному сообществу и историкам документ, 410 листов печатного текста, созданный при жизни пациента, создавали его каждый день, значит, в нем отмечено до 30 врачей, которые вели пациента, это врачи, значит, самого высшего уровня, который только возможен был на то время, то есть это необычные врачи. Вот, значит, причина смерти – непосредственное кровоизлияние в Четверохолме, вот, об этом создано, значит, в 24-м году, 22 января было вскрытие, и, соответственно, было создано два документа – бюллетень и патологоанатомический акт.
Ему же 54 года всего было.
53 года 9 месяцев, точнее.
Ну да, 54-й год.
Да, значит, вот, значит, в одном документе, который подписали все члены комиссии, 11 человек, включая доктора Гитье, это главный врач Боткинской ныне больницы, тогда Солдатенковской больницы, он тоже подписал. А вот патологоанатомический акт он не подписал. А, значит, причина следующая. Значит, пациента лечили только от сифилиса. Это очень важно. Только от сифилиса. Другого лечения не было. Лечение было не экспериментальным, как любят некоторые указывать.
А да? Сифилис был подтвержден?
Значит, проблема в том, что этот документ называется дневник. Обратите внимание, дневник, который ведут врачи. Удивительно, не медицинскую карту, а именно дневник. Странная форма. Наверное, она была сделана для чего-то, для каких-то политических целей. Значит, слово сифилис, как и атеросклероз, в дневнике нигде не звучит. Тогда чаще называли артериосклероз, хотя сегодня это разные совершенно вещи. Но тогда артериосклерозом чаще называли атеросклероз, хотя уже они стали расходиться с начала 20 века. Это очень сложная конструкция, очень сложная медицинская конструкция, где надо знать эволюцию знаний буквально по годам. Значит, не только в сифилидологии, но и в нейросифилидологии, но и в морфологии, патогенезе, патофизиологии атеросклероза надо разводить. Вот, значит, причиной был васкулярный сифилис, васкулярные сосуды, менинговаскулярный сифилис – это поражение сосудов. Пациенты лечили только от этого заболевания, значит, лечили препаратами мышьяка, ну, сальварсаном, значит, ну, там были разные препараты, но инесол был, иногда врачи просто писали мышьяк, даем, значит.
А долгосрочность этой болезни пытались определить, когда она появилась у пациента?
Нет, такой цели не... Врачи не моралисты, соответственно, анамнез на эту тему собран поверхностно. У пациента указано, собирал анамнез профессор Василий Васильевич Крамер. Ну, для примера могу сказать, величина этого профессора, он один из основателей Института нейрофизиологии имени Бурденко – да,
а второй, известнейшего.
Да. Известнейшего, да, один из основателей. А второй – институт сербского. То есть, представляете, да, величина какая?
Да.
То есть, и причем он не входил в топ-врачей, российской элиты неврологии. Они фактически все там отметились. Это Даркшевич, Ливерий Осипович, значит, Григорий Иванович Русалима, значит...
Тоже.
Владимир Михайлович Бехтерев. Представляете?
Да, Бехтерев, да.
Да, и вот еще одна фамилия, да. Вот забытая.
Да, вообще назвали фамилии просто яркие.
Да, 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 да. Представляете, какие были.
Истинные ученые.
Да, да, это вели... да, и была большая команда немецких врачей. Значит, их было суммарно за период лечения врача 9 человек. Ну, один мой хирург Борхард, мы его отодвинем в сторону. Он удалял только пулю и больше не отмечен в дневниках. Вот, значит, это лучшие врачи Западной Европы, включая Макса Нане. Макс Нане – это нейросифилидолог, он занимался только нейросифилисом. Только.
И какой же вывод, к какому выводу они пришли? Значит, эти лучшие врачи.
Да, они, когда приехала немецкая команда, назовем так, там два шведа, они приехали в марте 23-го года, они написали следующее, что лечение, а мы знаем, что лечат только сифилис, используют, значит, системно используют курсовое лечение, значит, они сказали, что лечение врачей правильное. Правильно, то есть то, что делают русские врачи, они делают правильно. Вот, и второй шанс есть вылечить пациента, если это только заболевание сосудов. То есть в нашем понимании сегодня сразу мысли какие с нашей стремянки, да, цифровой 21 века, что это атеросклероз. Нет, наиболее частым заболеванием тогда было, и вот, значит, это был как раз васкулярный сифилис. Вот проблема какая, что сегодня этого заболевания нет, таких тяжелых, мы их не видим. Ну, эра антибиотиков. Таких форм запущенных мы не видим. И есть чем лечить. То есть их лечат на более ранних стадиях. И такого количества пациентов, такого колоссального количества процента больных нету. В Москве 5% населения болело сифилисом. 5%. От младенца до старика. Ну, представляете, сегодня мир населения Москвы, я не знаю какое. Вот официальные данные, на днях я слышал 13 миллионов. Я сомневаюсь. Мне кажется, больше. Вот.
Да, я тоже так думаю.
Думаю, миллионов 20 уже точно.
Латентное состояние, я думаю, где-нибудь такое.
Представляете, миллион больных сифилисом. Представляете, что
бы это... если бы такое было.
Да, если бы такое было.
Угу.
Но это не маленький процент. Некоторые регионы, по данным тотальных осмотров, это 40% населения. Вдоль железных дорог во время гражданской войны, Уральской железной дороги, до 100%. Это, опять не моя фраза, а данные из архивных документов Наркомздрава. Отдельные поселки... Вдоль железной дороги 100% поражено. Представляете?
Какая... Да, это вообще трудно представить, но когда это говорит врач, специалист в этой области, исследователь, еще автор такой книги, которую вы написали именно на эту тему, на тему вот такого пациента, как Ульянов Ленин, то в это, в общем-то, приходится верить. Скажите, пожалуйста, а вот были ли какие-нибудь ваши коллеги, вот у нас с вами остается несколько там минут, одна, может, полторы минуты, были коллеги, которые не согласились с вашими выводами вот по этой книге, в исследованиях?
Смотрите, у нас врачебное сообщество, оно в целом и раньше предполагало, вот где-то половина предполагала, что пациент умер от сифилиса, половина. В России 700 тысяч врачей, представляете, да?
То есть, ну, конечно.
Это большое, еще в два раза больше среднего медперсонала. Вот, соответственно, я предполагала, это не секрет, об этом писали, и АИФ писал в 2009 году, в 2014 году, там есть Мельников, журналист у нас в медицинском образовании. Тот, кто думал, и тот, кто хорошо учился, все уже давно понял. Тот, кто не хочет понимать, мы получаем знания через знания или через веру. Вот тот, кто хочет верить, ему уже, вот, что ни говори, бесполезно. Какие-то гипотезы с какой-то отравленной пулей. Там какие-то там польские наймиты, Сталин отравил, там болезнь Альцгеймера. Ну, вот наиболее серьезная версия, Кадасил-синдром, такое, значит, генетическое заболевание такое, да, очень редко, кстати. То есть ориентировочно, если на 1,5 миллиона населения один такой человек, то, значит, тогда в России было 100 человек всего. Вот, но без генетического анализа, что мы можем сказать только, да, только улыбнуться.
Да. Улыбнулся у нас исследователь, врач, гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов, автор многих книг и исследований. Валерий Михайлович, спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо, Андрей Петрович.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.